Всем добрый вечер, я рад вас приветствовать. Это канал The Breakfast Show. Меня зовут Максим Поляков. Программа «Обсудим» в Москве, Киеве и Вильнюсе 20:00. Сегодня 21 октября. Я с радостью представляю сегодняшнюю гостью. Это Ирина Бусыгина. Ирина, добрый вечер.
Добрый вечер, Максим.
Ирина – научный сотрудник Центра Дэвиса Гарвардского университета. Ирина, тут просто удивительные метаморфозы произошли с нашим первым титром. Вы знаете, 2 часа назад, когда я готовился к программе, титр звучал так: «На пути в Будапешт». Потом, где-то часа полтора назад, я добавил туда знак вопроса: «На пути в Будапешт». Ну а новости последнего часа заставили меня поменять и вовсе этот заголовок: «Никакого Будапешта». Потому что стало известно, что подготовка встречи Трампа и Путина, она вообще-то приостановлена. Об этом сообщает сразу несколько источников в американских медиа, ну и, собственно, представителей Белого дома. Что вы думаете про всю эту ситуацию?
Да, вы знаете, у меня, наверное, тоже такое впечатление, такое кажется, что вот эта вот новость прямо к нашему с вами эфиру была подкинута, потому что мне как-то встреча предполагаемая в Будапеште наводила на меня унылость. И я думала, что такое вот интересное вы про нее сказать и так далее. И вдруг раз, и никакой встречи не будет. И сразу как-то свежо стало, да, повеяло свежим ветром. Но на самом деле, если чуть-чуть покопать это свежо, то мы увидим, что это было едва ли неожидаемо. Почему? Я бы сказала, потому что, опять-таки, по моим предположениям, потому что Трампу не нужен второй Анкоридж. Потому что, несмотря на крики о том, что все замечательно прошло, что конструктивно, прогрессивно добились вот такого, а на самом деле не добились абсолютно ничего. То есть теперь вот стало понятно, когда мы немножко пожили с этим анкориджем, его поживали, мы теперь понимаем, что он не дал вообще ничего. Но, то есть вот Путин, насколько я там читала, значит, рассказал Трампу про то, как складывалась российская государственность, но это лекция, которую он периодически, значит, читает, он освоил ее хорошо, у него есть пантеон героев, там вот Добрыня Никитич, по-моему, возникает на лошади. Нет, нет, не Добрыня Никитич, но кто-то из первотворцов, первопричин российской государственности. Ну хорошо, понимаете, можно первую встречу всегда можно списать, но вот мы давно не виделись, да, и вот мы повидались, и вот, значит, мы друг к другу заново приспосабливаемся, то есть когда первая встреча не дает большого результата, то это можно как-то объяснить, если кому-то хочется слушать объяснение. Но вторую встречу так объяснить уже нельзя. И это, знаете, получаться будет как у мальчика, значит, с волками, который кричал «волки, волки», потом выяснилось, что когда пришли настоящие волки, кто пострадал? Мальчик. Потому что публика уже больше ни во что не верит. То есть то, что называют сделкой Трампа, я не знаю. Ну хорошо, давайте использовать слово сделка. Но я бы сказала, что ему нужно было конкретное продвижение вперед, которое он мог бы продать как успех. И оказалось, что продавать ему нечего. А в этой связи какой смысл встречаться с Путиным? Вот, так сказать, напрягаться, и на самом деле вот действительно уже будет понятно, что договориться невозможно по конкретному моменту, да? Поэтому, в общем, наверное, ожидаемо.
Еще, наверное, одна из новостей из прошлого, хотя ей всего лишь там несколько часов, вроде как ожидалось, что Сергей Лавров и Марко Рубио, главы внешнеполитических ведомств, должны были встречаться в том же Будапеште 30 октября, но и эту встречу тоже отменили. Был звонок между ними, то есть они переговорили, и явно сквозит разочарование со стороны американской администрации.
Ну, опять-таки, а зачем встречаться Рубио и Лаврову, если не будут встречаться Путин и Трамп? То есть какой в этом практический смысл? Потому что встреча этих людей должна была быть для того, да, там еще же, помните, были крики, как хорошо, что это Рубио, как хорошо, что это не Уитков, да, наконец-то вот Рубио, он более, так сказать, вменяемый, ему можно что-то объяснить, значит, ну, соответственно, с там украинской, европейской стороны. Но, тем не менее, эта встреча должна была бы быть Лаврова и Рубио предтечей. Предтечей перед чем? Перед встречей больших, так сказать, мужиков, которые значит, что-то заключат и что-то будет. Поэтому, если приостановлено, я обращаю ваше внимание, что она все-таки не отменена полностью, она приостановлена. Да, она может возникнуть, потом она опять-таки может не возникнуть. Я бы хотела, знаете, Макс, еще обратить на что внимание, что вот у меня такое как бы впечатление, Вот говорят, что по кругу идет. А у меня, конечно, это не по кругу идет, а знаете, какое-то вот дергание. Вот как будто температура поднимается, опускается, поднимается, опускается. Вот бутует, называется лихорадка. То есть это мы переходим от надежды к опять плохо, потом опять надежда, потом опять плохо. Но вот надо бы все-таки улавливать какую-то тенденцию. И улавливать ее должны не только мы с вами, а улавливать ее должен, ну, в частности, Трамп, понимая, что за вот этими упражнениями в бюрократической демагогии со стороны Путина, именно бюрократическая демагогия, не стоит ничего. Вот я тут, вы мне разрешите, да, еще 30 секунд, ладно? Да, еще вот я тут даже себе отметила, так даже вы знаете, написала это, сейчас вам скажу. Конкретные, это такая цитата из Рябкова, да, вы знаете, соответственно, такого заместителя есть у Лаврова. Значит, нам нужны конкретные шаги, вот этот вот сик, послушайте, в интересах реализации пониманий. В интересах, вы понимаете, что это такое? Вот что это такое? Что это вообще такое есть за слова, за выражения, три у вас существительных подряд, которые не значат абсолютно ничего? У меня вот складывается ощущение, что это такое общее соображение, образное, извините меня за этот образ, и пусть участники этого образа меня тоже извинят, такое впечатление, что вот попугай говорит земноводным. Вот, да, один, значит, с таким крашеным оперением, он сидит на дереве и кричит: «Все здорово, я самый великий, у меня самые красивые перья, большой хвост». Да, все, значит, конструктивно, замечательно, здорово, большое, 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 большое. А ему отвечает земноводное, значит, а что он ему отвечает? В интересах реализации понимания необходимо обсудить первопричины, бу-бу-бу. Я вот только помню, что только во времена моего счастливого детства в советских мультиках попугаю удавалось разговаривать с земноводным. А это не получается. То есть вот очевидно, что эти, ну, как сказать, фреймы, они не соприкасаются, они вообще не монтируются друг с другом. Вот эти. Поэтому все разговоры вот о понимании, это абсолютно пятый пар. Это все ни о чем. Нужен результат. Результата получить невозможно. И, совершая круг по поводу нашего вопроса, мы говорим о том, что а кой ли толку тогда встречаться? То есть трамповская сторона того, кто сидит на дереве, не может себе позволить этого.
Я тут вспомнил очень старый мем, когда одна женщина говорит: «Страшно, страшно, мы же не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое». Вот примерно так можно перевести вот то, что сказал Рябков. А вы не зря упомянули про хождение по кругу, а ведь это цитата из одного высокопоставленного чиновника из администрации Зеленского, который, то есть он пообщался с журналистами France Press, и он сказал, что политика Трампа в отношении Украины движется по кругу. А вы говорите, что, ну, не по кругу, а да, какие-то такие очень рывки. Как вам кажется, вот какие варианты теперь есть у Трампа дальше? Понимаете, он как бы и на Зеленского покричал там в Белом доме, подробности мы об этого знаем, и вроде как бы было в пользу Путина. Но вот теперь встречи с Путиным отменил. Как будто у него, ну, то есть нет таких хороших шагов в ближайшие дни. Хотя, ну, знаете, ну, политическая воля, да, это оружие Украине, но вот как-то будут сразу же быстрые подвижки.
Ну, это очень хороший вопрос. Что он может сделать? Ну, на самом деле, он может сделать, как мы же, обсуждая, что он может сделать, мы можем опираться только на то, что он делал до сих пор. Да, и мы можем, в общем-то, это экстраполировать и сделать какие-то предположения. Ну, вот первый вариант, он может просто забыть об этом, обо всем. Он просто забудет. А завтра начнется новый день, но будет день, будет пища, да, и начинаем все с нуля. Я вот не исключаю такого варианта. Но все-таки такого варианта бы не хотелось. У меня есть, я уже это слово, знаете, вот оптимизм, я его уже ненавижу. Поэтому я не скажу слово оптимизм, это какое-то ругательное слово. А вот я скажу слово, что, ну, как бы не все так плохо. Почему? Потому что Трамп впервые протестировал Путина конкретным предложением. Да, то есть это было конкретно. Почему все развалилось? Потому что на конкретное, то есть это было такое предложение, на которое нельзя ответить лекцией о российской государственности. Да, по-моему, это вот впервые. Я совершенно спокойно могу ошибиться, но речь идет о немедленном прекращении огня. Да? А дальше давай, вот остановимся, где мы есть, мы прекращаем огонь. И дальше мы начинаем обсуждать. Там дальше пусть обсуждаем первопричины, там русскоязычное население, там территории туда-сюда, не вступление Украины в НАТО, там все что угодно. Но это конкретное предложение, от которого Россия конкретно отказалась. То есть, по-моему, впервые Россия отказалась. Путин не может этого сделать. Вот есть вероятность, я не могу ее никак оценить в процентах, но есть вероятность, что Трамп это запомнит. Чтобы ему было сделано конкретное предложение. Он именно абсолютно, еще раз, как бы здесь нет поля для демагогии. Но ее просто нет. Ты можешь демагогию начинать после того, как ты сказал «да». Но ты сказал «нет». Встреча не состоялась. Возложить вину за несостоявшуюся встречу Трамп не может на Зеленского. Ну не может, да? То есть, ну вот при всех вариантах, я не знаю, что надо выдумать, чтобы сказать, что тут вот виноват Зеленский. Тут виноват не Зеленский. На Европу тоже не может он возложить, да? Это чистый отказ Путина. Поэтому я бы не исключала вот два варианта, если он не забудет. Один вариант это опять унылое предложение времени, да, знаете, а вот давайте я дам Путину еще 2 недели. Ой, нет, я, знаете, ошибся, оказывается, 2 недели стоят из 14 дней. Нет, это же у нас не 2 недели будет, а может быть там 3 недели, а то и месяц. И мы опять идем вот туда, то есть вот как-то, и потом вот это вот, это для Путина весьма выгодно, потому что это опять идет речь о том, что вот этот отказ очевидный, Путина, время постепенно будет съедать этот импульс. Да? То есть сейчас он нам кажется, ого-го. С течением времени время все съедает. Вообще все, и нас, и вообще все. Да? То есть это уже не будет как бы так важно. Поэтому это политика. Но я сомневаюсь, что это сильно выгодно Трампу. А с другой стороны, другая альтернатива это все-таки начало каких-то действий. Прежде всего, возвращение к законопроекту Лэндси Грима и Блюменталя, Ричард его, кажется, зовут. Да, значит, это республиканцы, ну, все мы знаем, по поводу попытки затормозить российскую военную машину с помощью третьих стран, наложив на них неимоверные санкции. Потому что было сказано, что это ждет, да, это готово, и готово уже давно, и готово с лета, если мы верим американским источникам, готово с лета, но сейчас это ждало Будапешта. Да? Вот они сказали, мы не делаем, потому что Трамп будет, вот мы не вбрасываем, потому что Трамп будет встречаться с Путиным в Будапеште. Если Трамп не встречается с Путиным в Будапеште, то что мешает это сделать? Да? Но это означает, конечно, коренной отход от политики, как бы сказать, того Владимира, которого я знал, и все-таки попытка увидеть того Владимира, который есть на самом деле. Вот, поэтому я бы предположила вот такую развилку, что или мы опять тянем время, и тактика отработана, но что она даст? Да? И второе, это, ну, в общем, тест провалился, поэтому более активные действия. Вот так.
Мы видели, что Владимир Зеленский сразу же после встречи с Дональдом Трампом отправился в Европу, и вот в четверг он примет участие в саммите Европейского совета в Брюсселе, в пятницу он окажется в Лондоне, будет встречаться явно с Киром Стармером. Он ищет поддержку у европейцев. И вот буквально за несколько минут до нашего эфира появилась информация, что Европа и Украина разрабатывают свой план из 12 пунктов для прекращения войны. Я перечислю самые важные. Это прекращение огня, отказ от территориальных претензий, возвращение всех депортированных детей в Украину, обмен пленными и гарантии безопасности для Украины. Подчеркивается, что возможно в этом плане, о котором сейчас вот черновики этого плана стало известно, будут какие-то изменения. Что это говорит нам? Мне кажется, что Владимир Зеленский в какой-то момент, осознав, что его большие партнеры, которые всегда на его стороне, особенно в последние месяцы и в последние месяцы проактивно, это европейцы. И именно поэтому появился вот такой вот план, в котором, ну, пока что не проглядывается какой-то руки администрации президента США.
Не проглядывается, вы совершенно правы. В этом плане руки президента США не проглядываются, потому что президент США его никогда не принял. Потому что Это очень большая амбиция. Даже из того, что вы мне зачитали, а я эту план, честно говоря, не видела, но могла бы предположить, что вот он таким и будет. Это такая программа максимум, которая вот невыполнима. Хорошо, что европейцы поддерживают Зеленского. Значит, мне кажется, что Зеленский, конечно, обращается куда может. Понимаете, в этой ситуации это абсолютно понятно. Это кому ему обращаться, кроме как не к Европе? Причем он обращается ту декларацию, которую подписали тоже вот совсем, да, заявление опубликовали. Это вот коалиция желающих, да, то есть это те, кто активно поддерживает Зеленского. Обратите внимание, что это не весь Европейский Союз, но это, то есть это главы институтов Европейского Союза, да, то есть это Каллас и фон дер Ляйен, и это лидеры государств, но это лидеры меньшинства государств. Правда, эти государства в Европейском Союзе очень мощные. То есть в Европейском Союзе сложилась, да, такая коалиция, которая поддерживает Зеленского. При этом я не... Иногда Зеленского называют бедным просителем. Вот он ходит с протянутой рукой, да, и думает, куда бы мне тыкнуться, вот туда, к Трампу тыкнуться или туда. Я совершенно эту ситуацию так не вижу. Я вижу в этой ситуации осознание европейцами того, что это европейский вопрос. Для Трампа это не американский вопрос. И это нужно понимать, что Трамп хочет еще одну сделку, самую большую, самую мощную, все-таки давайте это слово, сделка, еще раз показать, как он может регулировать конфликты 8, 7, 9, 12, вообще вот по всему миру, как это все супер, супер получается, то есть повышать свой капитал символический, да, в том числе, это понятно. Для европейцев это совсем другой вопрос, потому что проблема Украины – это европейская проблема, и они ее видят как европейскую проблему, и они ведут себя. Причем раньше это постепенно понимание складывалось, да, что эта проблема европейская. Другое дело, то есть это очень сильно, ну, как говорят, структурирует ожидания. Да? То есть если я считаю, что это просто добрый Зеленский, который действительно, на которого агрессивно напали, но это не моя проблема, я веду себя одним образом. Но если я понимаю, что это разрушение Европы, а я часть Европы, то есть это разрушение моего дома, ко мне уже пришли. А уже пришли, вот я это уже вижу, я веду себя совершенно по-другому. Еще раз, я вот верю, что это понимание сложилось. Другое дело, сейчас вот я еще одну вещь и закончу. Другое дело, что вот этот план, да, вот этот план, а он что с ним делать? Вот будет план, состоящий из каких-то пунктов, но его Путин не примет уже по первому пункту, да, поскольку первый пункт – это прекращение огня. Вот понимаете, это как, знаете, известный там анекдот с Наполеоном, который приехал и сказал, почему ваша крепость там что-то такое было, не стреляла. Комендант ему говорит, я вам назову 33 причины. Значит, говорит, во-первых, у нас не было снарядов. Тот ему говорит, все достаточно. Да, у вас не было снарядов. То есть все достаточно. И здесь также, по первому пункту у вас уже, то есть этот план не может быть согласован с Россией. Поэтому я бы хотела большего понимания о том, относительно того, что с этим планом делать. Это один момент. То есть вот первый момент – это осознание того, что проблема европейская, а не украинская. Второй момент – у нас есть план, что с ним делать. Третий момент – нужна ли нам поддержка Трампа, в смысле европейцам? Нужна. Поддержка Трампа нужна. И, конечно, европейцы, если бы она была либо нужна, либо была бы менее важна, они бы вели себя совершенно по-другому. Но в данном случае цель отчасти оправдывает средства, поэтому, ну, проявляется такая особая линия в отношении Трампа, потому что пока сохраняется надежда затащить Трампа хоть отчасти в эту коалицию, это колоссально ее усиливает, колоссально усиливает ее, это очень важно, поэтому здесь все ну вот очевидно и понятно. Другое дело, что Трамп ведет себя, как говорится, inconsistent, он ведет себя непоследовательно, он ведет себя неустойчиво, но при этом он все время, как бы сказать, провоцирует сохранение надежды. А поскольку это важная очень штука, то надежду хочется сохранять. Вот они ее и сохраняют. Вот такие у меня соображения, они как бы слегка ведут в разные стороны, за это вы меня извините, по-другому я сказать не могу.
Не за что извиняться, Ирина. Я здесь напомню нашим зрителям, что стоит поставить лайк нашей трансляции, написать какой-то комментарий или вопрос, если у вас есть вопрос к нашей гости. Я чуть-чуть еще несколько подробностей из этого плана или из описания этого плана приведу. В нем говорится, что Украина получит средства для восстановления страны и возможность быстро вступить в Евросоюз. В первую очередь, как я понимаю, речь идет о деньгах Евросоюза, то есть помощь в каких-то, наверное, инфраструктурных проектах. А дальше здесь для меня очень важный момент. Этот план предусматривает, что санкции против России будут постепенно отменены, но 300 миллиардов долларов Российской Федерации, Центрального банка, которые заморожены после начала войны, вернут Москве только после того, как она согласится выделить деньги на восстановление Украины. Ну и если вдруг Россия вновь начнет войну против Украины, санкции снова введут. Кажется, что это единственный пункт, на который Путин, ну, сможет среагировать. Это единственная уступка в адрес Кремля. Больше в этом плане, ну, во всяком случае, в черновике, ничего нет.
Ну, а почему вы считаете, что это уступка в плане Кремля?
Ну, в смысле, вот...
Или что единственное, на что он может среагировать?
Но мы посмотрим на то, что происходит в экономике России. Вот тут вроде как бюджет приняли, там дыра почти в 6 триллионов рублей. И понятно, что так долго продолжаться не может. Ну и вот снятие санкций, это же вроде они говорят, введите сразу все санкции разом. Говорили, но все-таки по каким-то негласным каналам, неофициальным каналам, там везде же ведутся переговоры о том, чтобы давайте-ка здесь снимите и здесь снимите. Как Путин радовался, когда Дональд Трамп ему предлагал разные, ну, во всяком случае, в разговорах это звучало, о совместных проектах новых, что означало фактически там выход определенных, там, не знаю, отраслей или каких-то предприятий из-под санкций.
Да, ну это, понимаете как, вот я всегда не очень люблю, когда вот, как бы, точнее говоря, мне трудно рассуждать, когда много вопросов замешаны в одну кучу. Вот мне хочется не сплетать, а мне хочется расплетать. Ну, по крайней мере, у меня так как мозги устроены. Поэтому мне представляется, что вопрос о санкциях – это другой вопрос. А вопрос мы могли бы сказать так. Поменяет, если, вот давайте представим, что у Путина вот эта большая проблема. Бюджет, значит, плохо сверстан, не так все идет, как надо. Значит, Путин и его круг формально говорят, что санкции вызывают у вас не больше, чем смех. Мы приготовились, мы мобилизовались, мы умеем, мы обходим, мы что только не делаем. А на самом деле нам очень нужно снятие санкций. На самом деле мы очень этого хотим. Да? Предположим, это так и есть. Тогда вопрос можно поставить так. А промеляет ли Путин вот эту свою озабоченность на прекращение огня? Ведь это же план, понимаете? Насколько я понимаю, этот план, поправьте меня, если я ошибаюсь, он не работает как меню в ресторане, он работает как целостность, он работает как sequence, то есть он работает как последовательность. Сначала прекращение огня, да? Потом то-то, 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 то-то. И вот в конце мы доходим до того, что мы отменяем санкции. Там Европейский Союз говорит, что мы отменяем санкции при определенных условиях, да? Но частично, значит, мы за собой оставляем право использовать вот эти вот самые там большие деньги на репарации для Украины, восстановление Украины и так далее. Но еще раз, ведь это же последовательность шагов. То есть для этого нужно, чтобы сначала было прекращение огня, а потом случился еще ряд вещей. А потом постепенно мы доползем по этому плану до вопроса о санкциях и будем их там против России постепенно отменять. Но какие есть у нас основания ожидать, что мы доползем до этого? Если у нас очевидно уже не идет дело с прекращением огня, потому что Путин не прекратит огонь. То есть это опять-таки, этот план, он как бы, он умирает на входе, потому что не исполняется первый пункт. Этот план, я должна, ну, подумать о нем немножко, намного больше, и прочитать его, и посмотреть на него, это абсолютно. Но как вот мы сейчас с вами это обсуждаем, вот у меня складывается такое ощущение, что то ли они все-таки Путина не понимают. Вот как устроена эта модель, как устроена эта система, какое место в ней занимает Путин, что он может поменять что-то на прекращение огня. Нет, не поменяет. Он не прекратит огонь. Потому что вот аргумент, что у нас стратегическая инициатива, мы наступаем по всей линии фронта, это сейчас самый большой, то есть это цимес вообще всей вот ситуации, которая связана с войной. И продавать его за формальное будущее, мы, возможно, с этими самыми санкциями, да, и так далее, это, а вы там будете нам каким-то образом, значит, еще и помогать, восстанавливать Украину, это невозможный разговор. Вот он просто невозможен в отношении Путина. Поэтому здесь я просто не вижу ни одного способа реализации этого плана. Поэтому сам по себе план может быть замечательный документ. Вопрос, что с ним делать? При каких условиях, Макс, мы этот план будем предъявлять Путину? Вот при каких условиях?
Это очень хороший вопрос. У меня тоже на него нет ответа. Ирина, прямо во время эфира ситуация меняется. Все-таки кое-кто нашел руку Трампа в этом плане. Источники Блумберга сообщают, что детали этого плана, возможно, будут изменены, но для согласования инициативы с Вашингтоном представители ЕС смогут отправиться в США уже на этой неделе. И, возможно, будет создан значит, совет под председательством Дональда Трампа. То есть, значит, что мы имеем? Мы имеем первый этап обсуждения между ЕС и Украиной, и дальше все-таки как бы за поддержкой этого плана представители ЕС, скорее всего, отправятся в Вашингтон.
Да, и будут они летать туда-сюда, как они это делали. Я понимаю, что это необходимое телодвижение. Я все время думаю, тяжело так летать. Слушайте, вот из Европы, ну вот я очень устаю, например, а они вот летают, да, и так далее. И я понимаю, что это надо, и так далее. Но это говорит мне о том, что, может быть, я не была немножко права, да, что поддержка, что это не чисто, то есть это может быть чисто европейской инициативой, но она, если она будет поддержана Трампом, это придаст ей совершенно другое, да, и в другое качество. Это не количество, а это количество перейдет в качество, это будет новое качество. Опять-таки, другое дело, что давайте подождем еще полчаса, и, возможно, мы с вами получим еще одну новость, что Трамп уже отказался от создания этого совета и вовсе не хочет быть его, так сказать, председателем, и они уже сдали билеты, которые они только что купили. Это совершенно то есть это, понимаете, это все ситуативно. Это вот все вот эти вот все вот эти вот такие как бы дрожание конечностей. Вот, но опять-таки было бы совсем неплохой новостью, если бы Трамп почувствовал сигнал, что с Володей не получается, ну не получится и не получается. И может быть вот это вот я бы так сильно хотела, чтобы вот это вот сигнал для нас, сигнал об отмене встречи в Будапеште стал значимым.
Про остановку войны здесь хочу чуть-чуть с вами поподробнее поговорить. Накануне европейские лидеры совместно с Зеленским призвали остановить боевые действия по линии фронта, и очень быстро МИД Российской Федерации отреагировал на это предложение. Говорят, нет, мы отказываемся, мы против немедленного прекращения огня в Украине. Теряют, ну как бы, вот фактически это означает, что это потеря такого тактического, что ли, преимущества, рычага давления на Зеленского в целом и на европейских дипломатов. Кажется, что Россия не поменяет, если не будет каких-то серьезных изменений на фронте или там усиления ВСУ, да, ракеты, может быть, какие-то новые технологии, то вот будут на этом стоять.
Да. Я должна с вами здесь согласиться. Понимаете, мне кажется, это главный, понимаете, если вот урок простой, да, как даже кажется банальным, то не значит, что он неверен. Это значит, что он, это может как раз, может быть, как раз значит, что он важен и органичен. Да, вот давайте будем, и по-моему, наш разговор вот к этому ведет, что Путин не остановит боевые действия. Точка. Да, вот все, он их не остановит. Возможно, если бы он бы мог их остановить, то он мог бы превратить это в свое преимущество. Но по-прежнему идея заключается в том, ведь вот сейчас вы сказали, что же вы сказали, что тут же МИД ответил, что мы не остановим боевые действия, да? А там, по-моему, еще было продолжение, там еще было сказано, что мы не остановим боевые действия. Почему? Потому что тогда мы не сможем обсуждать первопричины конфликта, номер раз. А номер два – это положение о том, что тогда на большая часть Украины будет по-прежнему управляться неонацистским режимом. Ну, что же еще надо? Ну, вот оно, понимаете, вот оно, вот прямо тут оно изложено, что мы боевых действий не останавливаем, мы требуем, продолжая войну и убийство, мы требуем обсуждения вот этих самых первопричин. Мы требуем выполнения условий, мы по-прежнему считаем, что это там хунта, это фашисты и так далее. Он не остановится. Вопрос вот в том, да, как заставить его остановиться, как создать комбинацию факторов, потому что это всегда комбинация факторов, которая изменила бы его решение на этом направлении. И совершенно вот правильно вы меня на это вывели, вот абсолютно правильно, Макс, потому что я-то это забыла, я сказала только о том, к чему может повернуться Трамп, и упомянула только пакет санкций, который предложили Грэм и Розенталь. Да, это в США. А вторая эта вещь, помните, вы вот спросили меня, что может сделать Трамп, да? Совместно с этим, это, конечно, поставки оружия Украине, это возвращение к разговору о томагавках, да, и другому вооружению, то есть это попытка говорить с Россией на другом языке. На другом языке, а не когда, то есть, ну, конечно, Трампу как бы хотелось, еще раз, это не его война. Это не его война, и он ее не чувствует как свою, и он не чувствует ее морально как свою. Да, для него моральный аргумент, у меня такое ощущение, мало что значит. А может быть, даже вообще ничего, а может быть, даже что-то вообще абсолютно противоположное. То есть ему хотелось как бы попроще. Ну, конечно, хочется попроще, если ты так относишься. Другое дело, мы можем это осуждать и осуждаем. Но вот как бы решить задачу как попроще? Просто договориться с Путиным. Но это не получилось. Это уже не получилось. Значит, придется действовать. То есть этот конфликт требует другого решения. Он не похож на те конфликты, которые Трамп успешно или безуспешно, или полууспешно. Сам-то он считает, что успешно, конечно. Да? Он решал до этого. Это другой конфликт, который требует другого инволвмента, других обязательств и другого влечения. Вот. Но ведь это же вот понять.
Ирина, я хочу здесь обратить внимание на одну очень интересную деталь. Вот я в этом вопросе разбирался, побольше почитал. Зеленский вернулся после встречи с Трампом в Киев, и там он дал пресс-конференцию для журналистов. И на ней он заявил, что Украина и Россия приблизилась к возможному окончанию войны. Здесь я процитирую. Я точно вам говорю, это не значит, что она точно закончится, но президенту Трампу удалось многое на Ближнем Востоке, и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины. Судя по всему, это заявление было сделано еще до того, как стали известны подробности, того, как прошел разговор Зеленского и Трампа в Белом доме, что там вроде как бы Трамп и голос повышал, и иногда переходил на такую непечатную лексику, что ли. При этом Зеленский держит удар. Он продолжает что делать? Хвалить Трампа, но стоять на своем. Да, вот он говорит, я на это не согласен. Но при этом вот в публичном поле очень аккуратные заявления. Видимо, как сегодня утром у нас в эфире один из экспертов сказал, Зеленский научился после той памятной перебранки в Белом доме, которая случилась зимой, вести себя немножко по-другому и чувствовать Трампа по-другому. Как вы видите эту ситуацию?
Ну, здесь я начну сейчас быстренько, может быть, с конца вот того, что вы сказали, что Зеленский научился видеть Трампа по-другому. Знаете, я вообще, я вот для себя, как будучи человеком подозрительным, это вот то, что вы сказали, это может быть, да, может быть так. Но я бы не исключила и вообще и другого такого несколько как бы парадоксального варианта, что вот весь этот скандал в Белом доме был спровоцирован Зеленским. А почему мы не можем это? А мы не знаем, потому что обратите внимание, что когда вот он был как бы весь обижен Трампом, он потом поехал в Европу, и Европа очень радостно его принимала как жертву. Они тут же поехали в Вашингтон и стали объяснять Трампу: да нет, он не хотел, да он совсем другой, да вот и так далее. То есть вы можете вообще-то мобилизовать поддержку, вы можете разными способами. То есть, может быть, он понял, что эту карту он уже разыграл, да, и теперь нужно действовать по-другому. Мне кажется, что Зеленский собрал колоссальное количество опыта за годы войны. Колоссальное. И я даже не знаю, с кем его сравнить. Я об этом иногда думаю, что он оказался чрезвычайно талантливым человеком в этом смысле. Потому что держать такую нагрузку так долго, это вообще, по-моему, выше человеческих возможностей. Это, но он ее держит, и, может быть, его бэкграунд ему в этом в помощь. И он, безусловно, учится, потому что он принимает разный тон в разных аудиториях. Этот тон может быть, так сказать, неверным, может быть, там давать смешанный результат. В этом случае он тоже как бы поправляется и так далее. Но столько, сколько человек вот ездит и просит, объясняет, объясняет, просит, рассказывает, делает и так далее. Это же уму непостижимо. Это просто непостижимо уму. Это, ну, с моей точки зрения, это очень дорого стоит. Это не каждый бы справился с таким вот ежесекундным давлением. Но это чуть-чуть, да, в сторону. Что касается, если он принял стратегию, что он так же, как, кстати, как и европейцы, что у нас связаны руки, когда мы говорим с Трампом, да? Мы не можем делать так, как мы, потому что это наш asset, это наша... Он такой, как бы сказать, это наше не сокровище, но это наш ресурс. Вот. Трамп – это наш ресурс. Проблема в том, что этот ресурс очень трудно взять. Он все время вываливается из рук. Он хочет ходить на своих ногах и идет в какие-то непостижимые стороны, в какие-то дебри заходит. Да? Но это очень большой ресурс и значимый, и богатый ресурс. Он самый важный наш ресурс. Поэтому бежим за этим ресурсом и кричим: «Эй, подожди, подожди, ты хороший, вернись, вернись назад». И для этого мы себя ограничиваем, мы бьем себя по рукам, мы связываем себе руки, и мы делаем ресурсу реверансы. Да? Мы говорим о том, что ваша мудрость и так далее. И значит, то есть это одно. Вот. А другое дело, мне кажется, что еще раз, да, я хочу повторить, вот это вот конкретное требование к России, которое выдвинул Трамп, прекращаем войну. Да, как он сказал, бесславную войну. Прекращаем войну и потом начинаем торговаться, как изо всех сил, как можем, кто за, кто против. Это очень выгодно, ну, выгодно Зеленскому, да, то есть это хороший поинт. Поэтому он отдал ему, как бы сказать, должное, что эта формула была найдена, что у Трампа хороший задел, приятно ему это слышать, да, на Ближнем Востоке и так далее. Да? То есть это такие особые формы взаимодействия с очень большим ресурсом. Его надо обхаживать. Вот это
Ну, давайте,
европейцы
наверное,
делают то
последний
же
вопрос
самое.
я вас спрошу про Трампа. Если вы помните, то несколько недель назад Дональд Трамп сделал очень такое веское заявление, которое обнадежило и партнеров Украины, и жителей Украины. Он сказал, что Киев может отвоевать все захваченные территории и пойти дальше. Многие в этом увидели намек на то, что Трамп окончательно развернулся в сторону Украины, забыл про Путина, сейчас даст оружие. В общем, ситуация кардинально изменилась. Да? Вот встретился Трамп с Зеленским, и он делает кардинально противоположное заявление, что не верит в победу Украины. Как вы думаете, он просто действительно забывает, что он говорил там недели две-три назад, или это просто связано с тем, ну как бы какую, как это говорится в терминологии Кремля, какую папочку ему последнюю принесут на стол, положат, вот тому он и верит?
Ну, не знаю, я думаю, что он человек эмоциональный, он может забывать, он может, какие мысли его посещали за там 5-10 минут до того, как он сказал эту фразу, мы толком не знаем. Поэтому мы, вот понимаете, дергаться на каждый его сигнал, это себе добра не желать. Понимаете, это такое это значит просто постепенно становиться сумасшедшим. Причем он-то в своих реалиях абсолютно нормален. В своей точке зрения, он абсолютно нормальный человек. То есть он просто вот такой. Да? А мы ждем, понимаете, вот как сидим у этой норки, да, прислушиваемся к ней, смотрим, там шуршание раздалось, да, вот что это шуршание значит? Да ничего оно не значит. Мы даже не знаем, возможно, он в этот момент он спутал Украину с Албанией. Ну, кто знает-то, ну были уже такие вещи, да, ну ведь вот это, он же, то есть противоречивость, такая вот непоследовательность, это его атрибут. Вот этот атрибут, эту политику мы наблюдаем с января этого года. Мы наблюдаем ее почти целый год. Ничего вот не изменилось. Вот это то, с чем приходится жить. То есть это же не вопрос о том, даже не вопрос, вот как бы важно, как мы правильно можем поставить себе вопрос. Да, вот вопрос о том, как изменить Трампа, будет неправильно поставленный вопрос, да? А вопрос о том, что правильно будет, потому что мы не можем его изменить, и ни Зеленский, никто не может его изменить. Что касается, мы правильно поставленным вопросом будет, как я взаимодействую с таким типом политика? Вот, я, наверное, не знаю, услышав нынче вот любое заявление от Трампа, я бы просто выдохнула и не сделала бы ничего, да, вот не дернулась бы уже никуда, потому что это еще раз, это просто разрушать свою нервную систему. Вопрос в том, но мне не нужно проводить с Трампом политику, да, а поэтому я не задаю себе этот вопрос. Поэтому я задаю себе вопрос, если ты услышала что-то от Трампа, выйди на 5 минут и подыши, да, сделай там аутотренинг, все в порядке, у меня все в порядке. Да, другой кто-то может лечь поспать немножко. И потом как бы наброситься на это, а за это время уже что-нибудь опять произойдет. Вот, он опять что-нибудь еще скажет. А человек, который политик, который взаимодействует с таким типом политика, он будет искать какие-то вот формы взаимодействия без того, чтобы дергаться на каждый его сигнал. Ну, стиль такой.
Кстати, вот про стиль хочу с вами поговорить. Я назвал эту часть беседы так, что команда Трампа хамит. И мы видели за последние дни два очень ярких примера. Ну, во-первых, сначала у пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левит один из журналистов спросил, кто же выбрал Будапешт, ну, как место потенциального будущего, как-то будущей встречи Трампа и Путина. На что она ответила в переписке журналисту «Твоя мама». И более того, она сама опубликовала скриншот этой переписки. То есть, как бы, казалось бы, после такого ответа нужно, наоборот, всячески прятаться, да, и потому что, ну, как-то не с руки пресс-секретарю Белого дома так вот отвечать журналиста, а она сама выложила. И эта история продолжилась после того, как, значит, в команде Трампа снова представитель Пентагона вслед за вот этого Кэролайн Левит ответил в дерзкой манере журналисту, на этот раз Хаффингтон Пост. Он пришел в галстуке. Галстук был бело-сине-красного цвета, отчасти ну, то есть многие проассоциировали это с цветами российского флага. Ну и дальше он ответил, что про галстук, что да, вообще-то журналисту его твоя мамка купила, придурок. Я вот не припомню, чтобы чиновники такого высокого ранга таким образом общались с журналистами. Ну, мы вынесем за скобки ситуацию с некоторыми российскими парламентариями, ну, как-то отдельный подвид. Но все-таки США, не Россия, и там за репутацией следят несколько на ином уровне.
Ну, это какая-то смешная история. Вы знаете, вот вы удивитесь, но мне кажется, что вот этот ответ ее мам, твоя мама, да, кто вот это придумал, твоя мама, мне он кажется смешным, понимаете? Вот потому что бывают такие, знаете, бывает такой, извиняюсь за совсем грубое слово, бывает такой сортирный юмор. Да, ну как бы юмор из сортира. Вы знаете, что такое, наверняка сталкивались с этим, да? Вот мне он всегда казался очень смешным. Из чего я всегда делала вывод о том, что у меня чрезвычайно неразвитые эстетические вкусы. И они, правда, очень неразвитые. Да, но то есть это, знаете, такое вызывает такой утробный смех, что-то в духе такой комедии положений, где я тебе в лицо залепила тортом, а в ответ ты мне в лицо залепил тоже тортом, и все почему-то смеются, как сумасшедшие. Но вот это такой немножко животный юмор. А другое дело, что он где-то уместен, то есть его можно скрывать. Я вот пытаюсь, например, скрывать свои убогие, как бы, такие вкусы. Вот. Но я понимаю, что это надо делать, что это надо скрывать. А они его не скрывают. Вопрос в том, что я так подозреваю, что, во-первых, это другие люди. Да, то есть то есть это вот одна часть, да, это другие люди. Это люди, которые пришли с Трампом. Это не люди старой выучки, это люди без выучки. А это люди, которых не обучили, это люди плохо образованные, это вот абсолютно точно, потому что это все можно, так сказать, проверить, и так далее. Это люди, которые следуют в фарватере своего начальника, того же самого обсуждаемого нами господина Трампа. Да, когда Трамп им показывает, что вот старые правила, которых они не знали, он знал, но не следовал, а они даже не знали. То есть он показывает, что поле вот это вот приемлемого, да, оно колоссально расширилось, потому что если он может публиковать, что он там опубликовал, как он летит на самолете в короне, что-то в этом роде, и...
Да-да-да, и сбрасывают грязь на протестующих,
Но
которые
если
там
вам угодно
против.
называть это грязью, то вы можете называть это грязью. То, видите, вот у вас вот чувство прекрасного есть. Я бы назвала это другим словом. Ведь это же невозможно, это же impossible, это же совершенно... Но опять-таки, никто бы не стал из них, да, это делать, если бы им не был послан сигнал главного, да, короля, да, на горе, на холме, что так делать можно. А поскольку они это, ну, воспитание такое, что они делают, вот они это и делают. То есть это просто прочитывание сигнала, что теперь так можно. А почему нет? И особенно это же они же как бы, не как бы, а они бросаются плохими словами в плохих. Понимаете, в плохих. Это же либеральные демократы, это орган, который там, это был человек, который там опубликовал книгу, что Трамп вовсе не такой великий, как он думает. А Трамп человек злопамятный. Понимаете, и эти люди, вот их, скажем так, политическое выживание полностью зависит от выживания Трампа. Полностью. Они никакой субъектности они не имеют. Это люди, которые следуют сигналам начальника, который его послал, и который ясно им дал понять, что такое возможно. И возможно, они даже вместе над этим посмеются. Вот и все.
Ирина, еще к одной важной теме давайте перейдем. Буквально 5 часов назад, до нашего разговора, депутаты Государственной Думы на своем пленарном заседании ратифицировали договор о стратегическом партнерстве с кем бы вы думали, с Республикой Венесуэла.
Ой, я
Там...
догадалась. Я прям
Да.
догадалась, что с Венесуэлой. Как думаю, с кем же они ратифицировали? Ну,
Да-да-да.
точно.
Там много пунктов, но я хочу акцентировать свое внимание вот на следующем абзаце. В связи с ратификацией договора, вот с этим с докладом по Венесуэле выступил уже упомянутый сегодня замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Он отметил, что Венесуэла поддерживает Россию по самому широкому кругу вопросов, включая украинский. Сейчас, по словам дипломата, латиноамериканская держава подвергается беспрецедентному силовому давлению со стороны США. И ратификация этого документа, по словам этого господина Рябкова, шаг, который будет замечен как друзьями России и Венесуэлы, так и недругами. Получается, Владимир Путин ищет своих сторонников, союзников вот там, поближе к США.
Отличный вопрос. Владимир Путин, потому что это почему этот вопрос отличный? Потому что это тоже вопрос, который связан с тем, что мы обсуждали. Это вопрос о том, что каждый политик, если этот вопрос сделать таким большим, да, и поставить его на самый такой большой уровень, что каждый политик играет на многих площадках. Он играет на этих многих площадках одновременно. И интересы, которые он ставит в отношении площадок, могут противоречить друг другу. И вопрос в том, какой вес он придает каждой из площадок. Вот сейчас я попробую сформулировать, что я имею в виду применительно к Владимиру Путину. Огромной задачей после начала войны для Путина стала попытка преодолеть даже разговоры о том, что Россия впала в какую-то изоляцию. Вот ключевое слово, да? Потому что все время в связи с санкциями возникал вопрос об изоляции. За эти годы Путин провел колоссальную работу. Вот Путин, Лавров, Рябков, Министерство иностранных дел, Кирилл Дмитриев, да, который тоже имеет к истории непосредственное отношение, и другие, колоссальную работу по выстраиванию нарратива, то есть истории о том, что после войны Россия не только не впала в изоляцию, а Россия стала еще более привлекательной, еще более для самых разных стран, частично тех, которые друг с другом даже слабо связаны. То есть, что поддержка России не региональна, там на постсоветском пространстве, где она, конечно, уменьшилась, да, ну ладно. Но Россия стала действительно глобальной, великой, потому что вот в разных частях. Поэтому Россия не то, чтобы она приближается к Трампу, она приближается к Трампу, потому что она строит свою коалицию, попытки выстроить разные коалиции в разных частях света. И делает она это и через такие форматы, как БРИКС. Да, БРИКС, Россия, самый главный саммит в Казани. Вот как раз в прошлом году просто несусветное что-то. Россия, лидер БРИКС, траливали, траля-ля. Выстраивание, значит, совершенно новых отношений с Северной Кореей, вплоть до подписания, да, договора о военном сотрудничестве, когда корейцы воюют, северные корейцы воюют на стороне России. Отношения с Китаем асимметричные, ну ладно, еще положили в корзину. Да. Африка, естественный союзник России. Постоянные заявления МИДа, вся Африка, там Лавров не вылезает из Африки, тут, там, значит, тут едут рабочие, студенты, крестьяне, интеллигенты, не знаю, все там, вот, значит, просто все кипит и пенится. Куба, еще одно, Венесуэла, кто? Перу, да, с которыми как раз борется Трамп, как вот с нарко вот этими картелями, неспособность, значит, слабое, ну, недееспособное государство или государство, купленное наркобаронами, что еще хуже. То есть, понимаете, вот это огромная задача. То есть это одна площадка, которая тоже разделяется на большое количество площадок. Но это такая площадка, которую Россия осваивает как безумная. И если мы посмотрим, еще раз, я не хочу говорить долго, но мне очень важно это сказать. Если мы посмотрим, то мы в эту корзину за 3 года мы накидаем очень много всего. Россия страшно интенсифицировала усилия, и, конечно, где-то она тут столкнулась с США, потому что это усилия предпринимаются по всему миру. И тут возникает, смотрите, дилемма. Вот тут вот Путин, у него одна площадка начинает входить в противоречие с другой площадкой. Потому что проблема выстраивания, как они писали, они очень любят слова «прагматичное сотрудничество». Это вот одно из просто вот это тоже что-то там поиска понимания, там, значит, чего-то там конструктивных. Вот это вот прагматичное сотрудничество. Значит, с Трампом мы хотим выстраивать прагматичное экономическое сотрудничество, да? И эта площадка тоже важная. И у вас получается вот две важных площадки, которые противоречат вообще-то друг другу, когда Россия начинает залезать туда, где Трамп выстраивает свою политику, а тут Рябков заявляет, мы вместе с Венесуэлой. Это в каком-то смысле вы вместе с Венесуэлой? Конечно, это вызывает раздражение. И тут, ну, понимаете, это вот, как сказать, почему кто-то становится политиком, а кто-то нет. Это тот, кто может, наверное, вот как-то проводить навигацию между разными целями, да, вот так вот. Потому что тут им не хочется, понятно, злить Трампа, но им хочется зафиксировать Венесуэлу как своего сторонника. И Мадуро старый, и вообще Венесуэла, и до Мадуро была очень старым российским лояльным России государством. Там большой опыт. И главное, что у этих государств вся риторика и идеология построена на антиамериканизме. Это чрезвычайно антиамериканские государства, да, и там Мадуро объявил, значит, в Национальную гвардию мобилизацию из-за того, что Трамп наступает, или это сделал богатея, но, в общем, это все сплошной антиамериканизм, а у Путина вроде бы прагматическое сотрудничество, да, поэтому это трудная задача политика разобраться с этими разными площадками, мне представляется, что если вот вы мне задали ужасно там неудобный вопрос, а все-таки что бы вот Путин предпочел, да? Я бы сказала, что он бы предпочел глобальный юг. Потому что
Почему?
это именно попытка стать лидером глобального юга, не принадлежа к нему. Потому что Россия не страна глобального юга. Да? Потому что на это было потрачено огромное количество инвестиций, и потому что история хороших отношений с США плохо укладывается в российский нарратив. Плохо укладывается. То есть его можно уложить, продать его. Как ты продаешь? Под соусом. Что это только прагматическое, на самом деле у нас много. И все равно выглядит не очень хорошо. А вот это вот собирание вокруг себя разных земель, да, такая вот собирание земель разного рода, но все из глобального юга. И это укладывается в большое российское такое цивилизационное мировоззрение. Поэтому я думаю, что здесь Россия будет готова, и Рябков нам это подтверждает, делать довольно резкие заявления. Но вот эта игра, понимаете, мы должны наблюдать это как за игрой на разных площадках.
Ирина, здесь хочу вас про таймлайн спросить. Вот обычно же такие договоры, они рассматриваются там не одну неделю, уж явно не один не месяц, зачастую там это долгая цепочка переговоров. Как вам кажется, вот в этом случае с Венесуэлой все-таки просто так тайминг совпал, что да, вот сейчас настал момент ратифицировать этот договор? Или каким-то образом Владимир Путин там какое-то волшебное ускорение, вот этот волшебный пендель дал Лаврову, Рябкову, потому что изменилось отношение Венесуэлы и США, ему было важно здесь и сейчас вот закрепить сотрудничество в таком виде. Поэтому там эти процессы прошли гораздо более быстрее, просто быстрее.
Но это, Максим, то, что вы говорите, это возможно. Но, возможно, это и не так. Потому что на самом деле России, мне кажется, было бы выгодно, ну вот как это они умеют хорошо делать, чуть-чуть потянуть. Вот это было бы лучше, потому что мы сейчас оказались, вот во время нашего с вами сегодняшнего разговора, да, мы с вами оказались в ситуации, когда на наших глазах изменилась реальность. Да, то есть хоп, и она хрустнула. Да, что означает этот хруст волшебный? Означает ли он что-то? Мы пока еще не знаем, мы строим предположение, и они не знают. То есть, если бы подождать неделю-две, я не думаю, что, всегда же с Думой можно договориться. Да, у Думы там есть какая-то адженда, какой-то там план, ну, сказать, ну, ребят, ну, давайте мы отложим Венесуэлу дней на 10, да? Ну, и отложим, сейчас же каникул нету пока. Вот. А тут нет. Поэтому мне кажется, что это не самый такой выгодный момент, потому что Трамп может, тут же тоже все это вероятностно, Трамп может не обратить на это внимание. Он может не обратить, потому что он считает, что у него своя очень мощная повестка в отношении вот этих наркокартелей, этих государств-держателей наркотиков и так далее. Он может но он может и обратить на это внимание. Это неизвестно, потому что все действуют в условиях сугубой неопределенности. Поэтому лучше было бы, по-моему, подождать и посмотреть, но с точки зрения Путина, подождать и посмотреть, что выйдет из этой отмены встречи в Будапеште? А как дальше события будут развиваться? Потому что Венесуэла никуда не убежит. У Венесуэлы, знаете, не так много союзников, да? Чтобы это не такое сильное государство, помимо своей нефти, чтобы Венесуэла могла перебираться Россией. То есть, если ей скажут, там, подожди на 2 недели, я думаю, что Мадуро просто скривится, но подождет. Вот. Но тем не менее они предпочли это не делать. Означает ли это что-то? Я не думаю. Но, может быть, и означает. Поэтому вот тут есть неопределенность у меня.
Ирина, вот последний вопрос, я подметил его в чате, задавала наша слушательница. Ирина, выразите, пожалуйста, свое мнение по поводу сделки Европейского Союза и Китая. В целом выразите свое отношение по поводу, собственно, того, что происходит между Китаем и Евросоюзом сейчас.
Я могу очень кратко, да? Значит, я не специалист по Европейскому Союзу и Китаю, но что-то поэтому не очень как-то мне удобно об этом говорить, но я скажу. Значит, Китай для Европейского Союза не слишком удобный партнер, но тем не менее все-таки и Китай партнер довольно агрессивный. Вот, насколько я знаю, и довольно активная конкуренция на многих частях, скажем, даже того же постсоветского пространства между Европейским Союзом, Союзом и Китаем. И тем не менее, Китай очень важен. То есть никто не станет отрицать, это тоже такая площадка, где ты, возможно, без большого энтузиазма, но должен выстраивать взаимодействие. Вот Шольц недавно был в Китае, да, и произнес там речь и про сотрудничество, и как вот все здорово, и так далее. В конце концов, фактор России тоже, и фактор России, и фактор США, еще одна площадка очень важная, где это тоже имеет большое значение. Потому что сближение, пусть асимметричное, но тем не менее, Россия и США не вызывает удовольствия ни у Европейского Союза, ни у США, а у Европейского Союза. А если вот не вызывает, какой есть вообще способ противодействовать этому? Только один способ делать это самим. Только один способ занимать какие-то те сферы, которые еще остались, кого-то выдавливать, как-то выстраивать свои отношения, предлагать другие условия, и так далее. Поэтому, по-моему, Китай, сейчас я скажу очень крамольную вещь, но тем не менее скажу, Китай попал в такую ситуацию, когда можно получать большие сравнительные выгоды, практически ничего не делая. То есть это вот такой вот чистый бенефициар, когда он не вовлечен, при этом отчасти он, безусловно, вовлечен, но он, не делая никаких резких заявлений и практически не инвестируя, он получает кучу бенефитов со всех сторон. Вот так.
Напомню нашим зрителям, что с нами была Ирина Бусыгина, научный сотрудник Центра Дэвиса Гарвардского университета. Ирина, очень рад, что вы разделили со мной этот час, и мы вместе с вами
Это
попытались дать
нелегкое
оценку.
бремя. Да,
Да,
вы
да, да.
почувствовали вкус вечности. Мы с вами
Конечно.
говорили
Пойду сейчас это и немедленно выпил, да, как Венечка говорил в «Москва петушке».
Я очень всем благодарна, всем слушателям и вам, Максим, что вы разделили со мной этот час. И это был хороший, интересный час. Спасибо большое.
Спасибо огромное вам. Прощаемся. До скорых встреч. Надеюсь, мы увидимся вот в какое-то ближайшее будущее. Наши встречи будут постоянными. Ну, а для зрителей я сделаю короткий анонс того, что вас ждет завтра в Breakfast Show. По традиции будет Юрий Федоров с военным обзором в начале программы. А дальше ненадолго заглянет в эфир Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны». Давно его не было. Поговорим. Василий Жарков, приглашенный исследователь Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. Ну и Илья Шипелин, который задолжал свою рубрику «Методичка». Сегодня его не было, но надеюсь, что завтра придет. Во всяком случае, в расписании он стоит. На этом я с вами прощаюсь. Меня зовут Максим Поляков. Поставьте лайк и хорошего вечера.